Актуальное интервью.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. 3 октября – Всемирный день борьбы с алкоголизмом. Так он, по-моему, называется?
Ну, не совсем так. Это не то чтобы борьбы, а Всемирный день трезвости, трезвого образа жизни вот. И борьбы с алкоголизмом.
Ага, ну, конечно, это лучше звучит. И у нас в студии мой собеседник сегодня – Сергей Юрьевич Губо, заведующий психоневрологическим отделением Раменской центральной районной больницы. Добрый вечер, Сергей Юрьевич.
Могу еще добавить, что еще главный психиатр Министерства здравоохранения Московской области.
Скажите. Сергей Юрьевич, несколько слов о себе расскажите. Наш Раменский, да?
Родился в Раменском, и до 5 лет я жил в Раменском. Потом, поскольку родители все-таки работали в ЛИИ, переехали в город Жуковск, соседи, поэтому большую сознательную часть жизни все-таки я прожил в городе Жуковском, заканчивал Московскую медицинскую академию, тогда еще первый мед, в который я поступал, закончил уже академию, ординатуру также в Москве в НИИ психиатрии. И когда пришло время приступать к практической деятельности, выбор пал на Раменский район. Потребность была здесь в участковых врачах. И пришел сюда на должность участкового врача-психиатра, когда еще, помните, в Раменском была Юровская больница психиатрическая. Это уже стало давным-давно историей. Диспансер был здесь на Чугунова, 6 избушка мы его называли. Сейчас он уже отреставрирован, там находится отделение томографии Раменской ЦРБ. Одно время мы находились там. И до 2003 года работал участковым врачом, практически единственным участковым врачом в городе Раменское, психиатром. Так получилось, что со штатами было сложно. Времена это были с 97 года тяжелые, как мы помним. Не хватало практически ничего, не хватало людей, не хватало бумаг, не хватало ручек элементарных, лекарств. Но ничего, пережили эти времена. С 2003 года уже был назначен главным врачом Раменского тогда еще психоневрологического диспансера. Ну, соответственно, с этого момента занимаюсь вопросами развития оказания психиатрической и наркологической помощи населению Раменского района. Но это больше раменчанам судить, как занимаюсь, что занимаюсь.
Спасибо большое. Сергей Юрьевич, ну вот алкоголь, конечно, несомненное зло. И жаль, что это не аппендицит. Вот вырезал его, и проблема решена. Всегда ли злоупотребление алкоголем объясняется одной лишь распущенностью? В чем причина, что одни люди в одной социальной среде становятся алкоголиками, а другие нет? Какую в этом процессе играет роль врожденная и наследственная недостаточность гормона адреналина? Это связано как-то с алкоголем? Вот как, на ваш взгляд, вот такая теория? Организм тех людей, у которых адреналина производится слишком мало, ищет способ подстегнуть его выработку. И самый простой и доступный способ – алкоголь. Ну, финал, конечно, ясен. Организм требует больше адреналина, больше алкоголя, ну и появляется зависимость. Вот такое вот у меня вступление. Давайте на эту тему побеседуем.
Да, на тема-то все-таки гораздо шире. Очень упрощенная теория по развитию алкоголизма, злоупотребления алкоголем. Ну, когда мы говорим о злоупотреблении алкоголем, мы уже говорим о заболевании. Есть употребление алкоголя, это немножко другое. Оно может быть с вредными последствиями, когда оно перетекает в стадию злоупотребления. Зло здесь главное слово. Вот это уже переходит в фазу заболевания. Ну, что такое алкоголизм? По сути дела, это не привычка, как думают многие. Это уже развивается болезнь обменных процессов, болезнь обмена веществ. Дело в том, что алкоголь, как, кстати, и наркотики, обладает одной вредной способностью. Он проникает в систему обменных процессов в организме, замещает собой определенные элементы, которые в природе человек получает из других источников, из пищи там и прочих. И с молекулой алкоголя, определенным веществам в организме работать легче, чем с естественно поступающими с пищей там, к нам, с водой там, веществами. Организм на самом деле достаточно глупое существо. Умный у нас только кора головного мозга. Все остальное идет по простому пути, по пути наименьшего сопротивления. С чем ему легче работать, он к тому и стремится. Здесь мы как раз попадаем в ситуацию, когда организм начинает искать эти молекулы, с которыми ему работать проще, работать легче вместо естественных, и развивается так называемое алкогольное поведение. То есть человек начинает искать любыми способами, принимать еще дозу алкоголя, тем самым, как говорится, организм отплачивает ему благодарностью в виде эйфоризации, в виде снятия неприятных симптомов, похмельных синдромов, радости, мнимого счастья и прочее. Это если говорить в целом об алкоголизме, о механизмах, они имеют все-таки основу обменных процессов. Впоследствии, конечно, поскольку алкоголь не является молекулой алкоголя достойной замены тем естественным веществам, которые попадают нам с пищей, с едой, вся эта система, которую биохимии там называют, и цикл Крэбса называют вот ее, то есть это то, что обеспечивает энергетику клетки, она становится дисбалансированной. Происходит сначала выброс энергии, потому что работать легче с алкоголем, она начинает энергичнее работать, она требует себе максимального питания, после чего начинается истощение клеточных структур, клетки начинают атрофироваться, клетки начинают погибать. В соответствии с этим развиваются определенные степени тяжести алкоголизма, развиваются определенные изменения уже внутренних органов, не только головной мозг здесь страдают практически все системы, изменяется гемодинамика, то есть система кровообращения, изменяется свойства крови, функции в крови изменяются, что в свою очередь приводит, по-моему, кровь – это у нас система, питающая условно весь организм, все органы, приходят проблемы уже и на печёночные, почечные, и сердечно-сосудистую систему и так далее. Алкоголиками не рождаются, алкоголиками становятся, если говорить о наследственной предрасположенности. Есть работы, говорящие о наследовании, но уровень все-таки конкордантности, то есть передача признака наследственного конкретно алкоголя, но он недостоверен. Я бы сказал так, в чем основная проблема не только алкоголя, а зависимости вообще? Это возможность человеку управлять своими влечениями. Расстройство влечений, оно бывает самое разное. Мы знаем игромании, да, мы знаем наркомании, мы знаем курение, мы знаем, сейчас модным стал среди молодежи экстремальные виды спорта, да. Но это все, в принципе, трудно сказать, что здесь только под один адреналин все. Это, так скажем, больше мы называем катехоламиновый обмен, там и адреналин, серотонин, и эндорфины, там много чего находится и влияет. Заболевание сложное. На обменных процессов. И здесь мы, скорее всего, говорим о том, что человек рождается со сниженным уровнем противодействия влечениям. Вообще, способность человека контролировать свои влечения – это способность, данная нам уже разумом, корой головного мозга. Чем выше существо, как говорится, живое существо, стоит по ступеньке развития своего интеллектуального, цивилизационного, тем оно более способно контролировать свои влечения. Взять, например, общество неандертальцев, там древнее общество. У них было совершенно свободно, ну, захотел – сделал, проще говоря. У них не было понятия морали. Это можно, это нельзя. Хочется – надо делать. Хочется есть – пошел на охоту. Или тебя убили, или ты убил. То же самое, там сексуальные влечения расторможены были, не было брачных пар, там не было союзов как таковых. Все это уже дала нам цивилизация, развитие морали как таковой. И насколько человек может контролировать уровень своего влечения, насколько он может контролировать себя, это показывает, насколько он, собственно говоря, интеллектуально и
Сергей Юрьевич,
морально
развит. Хотел сказать, что вот чем выше бывает интеллект у человека, да, тем острее он чувствует несовершенство мира, какой-то боль, страх. Вот отсюда могут быть депрессии, которые потом и заливаются алкоголем.
Вы понимаете, наиболее частое оправдание алкоголика – это несовершенство этого мира. Я не спорю, что имеются депрессивные расстройства как первичные расстройства, в ходе которых человек, не обращаясь к врачам и не леча заболевания с помощью определенных методик, он упрощенно переходит к алкоголю. Да, такие варианты есть, но на самом деле уровень депрессии таких, как мы говорим, преморбидов, то есть предзаболеваний, да, которые вызываются истинно депрессивными расстройствами, когда человек остро понимает свою ненужность,
да, жить не
может,
хочется.
Жить не хочется, да, и тревога там за будущее, да. Неудачи в прошлом, то есть именно депрессивные такие эпизоды, это максимум 15-20% начала. В этой ситуации с ними нам работать, например, гораздо проще, потому как достаточно убрать вот этот вот депрессивный настрой при истинных депрессиях, стремление к алкоголь, как таковому, оно то проходит самостоятельно и не требует дополнительно, как говорится, вмешательств. А вот те люди, которые начинают алкоголизироваться вследствие того, что у них ослаблен центр контроля за своими влечениями, это как раз развивается у них истинный алкоголизм. Поскольку «я хочу, я выпью». Он всегда будет искать себе оправдание, что я, мол, такой особенный. Но это просто оправдание того, что на той стадии, пока у него сейчас сохранен моральный облик, он как-то должен оправдать свое поведение перед окружающими, даже перед собой. Но это больше оправдание своего поведения, нежели истинная причина начала гомеризма. Здесь мы будем просто говорить о том, что он просто не может сдержать свое влечение. Это происходит на начальных этапах развития алкоголизма. Как только алкоголизм вступает в свою следующую фазу, а вот здесь, когда начинают замешиваться инструменты обмена процессов, здесь уже человек отходит на второй план, его способность контролировать влечение. Здесь уже на первую очередь выходит потребность организма в принятии алкоголя как способ существования. Например, мы каждый день кушаем, мы постоянно дышим воздухом, это же тоже зависимость определенная, да? Пьем воду, но мы же не говорим при этом, что вот мы все зависимы от воздуха, мы все зависимы от воды, мы все зависимы, хотя это так и есть, никого это не пугает, и все с этим существуют. Почему? Потому что это естественная зависимость, которая позволяет человеку функционировать и жить плодотворной жизнью, активной жизнью и прочее. В случае с алкоголем или с наркотиками я здесь ставлю рядом, поскольку в этой фазе они, в принципе, одинаковы, только одни на одни виды рецепторов, другие на другие воздействуют. У человека появляется такая же потребность, как у нас в еде, в дыхании и в прочем, потребность в приеме алкоголя. Ну, нам накинь пакет сюда на шею, как говорится, целлофановый, мы тоже будем там и драться, кусаться, чтобы его сорвать и чтобы там глоток воздуха вдохнуть, до последнего бороться. Вот алкоголик, он до последнего начинает бороться за то, чтобы ему принять рюмку, выпить и облегчить свое состояние. И вот тогда здесь начинается развитие вторичных психических симптомов. Вот здесь появляются те депрессии, которые не являются истинными. На фоне отказа от алкоголя развивается абстинентное состояние, то есть состояние отмены, которое проявляется в психической сфере пониженным настроением уже, чувством стыда, чувством собственной несостоятельности. Но это уже не истинные депрессии, и чисто антидепрессантами здесь мы уже не поможем человеку. То есть здесь уже нужно в первичном мы лечим уже алкоголизм, а вторичная депрессия. То есть понимаем, да, разницу между первичной депрессией и вторичным алкоголизмом, и наоборот, сначала развивается алкоголизм, на фоне него развивается депрессивное расстройство, связанное с нарушением обменных процессов.
Сергей Юрьевич, ну вот я правильно вас поняла, если вот, например, сейчас осеннее состояние, да, вот такое, говорят, что вот осень, осенние депрессии, если вот появляется такое состояние у человека, безысходности, тоски, там еще прочего, и начинает тянуть к рюмке, надо все-таки, наверное, к вам приходить, да, чтобы вот с депрессией прежде всего справиться, не заглушать ее, да?
Это был бы идеальный вариант, конечно. Но, к сожалению, долгие годы формирования стереотипа психиатра как...
Да, что это как, стыдно, да?
Да,
что
как это позор, карательно, стыдно позор. И прочее, да.
Это не болезнь, это распущенность, да?
Да, что-то типа этого. Поэтому человек, он идет тоже по пути наименьшего сопротивления. Ведь дойти до магазина гораздо проще, там, чем дойти до доктора, да? Там это надо прийти, это надо это. А там вдруг учет поставят. Хотя сразу сообщаю нашим любимым гражданам, что учет это у нас крайняя мера. Далеко не все, и большинство из тех, кто к нам приходит за помощью, мы берем на такие учеты, которые мешают им в дальнейшем там существовать. А ведь страх попасть на учет психиатру – это тоже взросшенный нами с советских времен страх, что потом там не устроишься на работу, не дадут права, не сможешь еще что-то. Но все это из области на сегодняшний день, это из области страшилок. Но эти страшилки глубоко уже настолько засели в подсознание нашему поколению. Та же Европа, тот же Запад, они этих страшилок не придумывали. Поэтому для них сходить к психиатру является чуть ли не обязательным. Психиатр ли, психотерапевт ли здесь, пожалуйста, он идет и спокойно это. Да, мы говорим о том, что они потребляют, условно говоря, на душу населения препаратов антидепрессивного там спектра на порядке разы больше, вот, чем мы. Но при этом у них и уровни зависимости меньше, и работоспособность выше. Они более облегченно подходят к тому, что человек, не замыкаясь на себе, раскрывает проблемы. Ну, у них немножко другие формы, есть психотерапия, обширно развитая сеть психоаналитики, психологических методик. Но это уже, как говорится, частности. На самом деле они действительно понимают, что если пошло снижение, а не только снижение настроения, но и дезадаптирует. Становится сложно работать, обязательно нарушается сон, появляется общее чувство утомления, усталости, снижается аппетит. Это целый симптомокомплекс. Когда человек его начинает испытывать, цивилизованный человек, он понимает, что он заболевает. Если мы подойдем к определению здоровья ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, да, что такое здоровье? Это состояние не отсутствия боли, а состояние психического и физического комфорта. Любое проявление дискомфорта – это говорит о нарушении здоровья. Психика здесь не исключение, поэтому, естественно, было бы лучше нашим согражданам в этих ситуациях, особенно если они знают, живут не первый год на свете, что у них это повторяется из года в год. Некоторые сами говорят о том, что ну вот осень начинается, если опять начнется и давление скакать, и это все вот. Это говорит действительно о том, что какая-то циклическая реакция у них происходит, и лучше всего, конечно, ее скорректировать.
Вот. Сергей Юрьевич, вот появилась информация о том, что в московских наркологических клиниках будет отменено кодирование от алкоголизма. Доказано, что оно неэффективно и выдерживает кодировку только 1% закодированных. А что же можно предложить вместо? Потому что кодировка для многих как-то это спасение, понимаете, психологическое. Вот гипноз, да, но таких, как вот Довженко, сейчас уже нет.
Да, Довженко, это был метод Довженко, только для Довженко.
Кодировка – это же тоже такой психологический, да, аспект.
Ну, давайте говорить смело. Во-первых, кодировка – это наше родное, наше советское. Нигде на Западе такого понимания, как кодировки, не было и нету. Откуда оно вообще развилось? Наш человек с советских времен, не буду говорить, что там было до революционных, не знаю, честно скажу, но ему надо все и сразу. Он не хочет 10, 20, 30 там раз в год появляться там у доктора. Ему надо, чтобы нечто такое, чтобы вот съел таблетку, все сразу прошло. Такого нет. В то время как Довженко придумал методику в свое время, так скажем, кодировка – это его термин. Он придумал этот термин. Да, это определенное суггестивное, ну или гипнотическое воздействие, подкрепленное определенными ощущениями физическими, которое, условно говоря, создает некий рефлекс, как у собаки Павлова. Да? Ну, Довженко это называл, что и больному поставлен код определенный. Отсюда слово кодирование. Вот определенный код. Если этот код нарушить, то пойдет негативная реакция на весь организм. Методика Довженко, это я еще раз повторяю, он был замечательный психотерапевт, нарколог. Его методику он разрабатывал не один год. Естественно, поскольку здесь идет психотерапевтическое воздействие на человека, все зависит от класса психотерапевта. Не стало Довженко, но только некоторые ученики его смогли как-то воспроизвести эту методику. В основном методика стала профанацией. Потом пошли определенные методики, запретительными мы их называем. Народ это всегда называет кодировками. У нас они как-то вот по-разному называются. В целом это называется запретительной методикой. Нечто, что запрещает человеку как бы пить. То есть это либо вшивание, как торпеду там говорили, там вшивают. То есть в организм вводится препарат, который какое-то время, находясь там, несовместим с алкоголем. В фазе алкоголь дегидрогеназа он блокирует, и происходит самоотравление продуктами распада алкоголя. Алкоголь в нашем организме распадается вообще-то на воду и кислород, если он проходит весь цикл потребления до распада. Но распадается он не просто так, под воздействием ферментов. Если заблокировать определенные ферменты, то в организме начнет накапливаться, условно говоря, неполный продукт распада алкоголя, что является ядовитым. Ацетальдегид он называется, и, по сути дела, является ядом. Происходит отравление организма, которое ведет к плачевным последствиям. Если говорить
об отмене, да, вот этих кодировок?
Да, отмена кодировки. Вы понимаете, здесь проблема двойная. Да. Взамен мы предложить может только одно – это лечение. То есть лечение, если говорить так, что ну, таблетки там определенные, уколы, курсы инъекций, то есть все серьезно, поскольку мы говорим о болезни обмена, о том, что порушены многие функции в организме, лечение может занимать годы. А люди не способны терпеть годы. Некоторые способны, некоторые не способны. Поэтому единственное, что противопоставить мы можем, да, это лечение и реабилитация. Но, к сожалению, говорить об отмене запретительных методик вообще, они показали себя неплохо.
Да, только хотя бы 1% там или как-то.
Да, они, люди... вот в том-то и дело. Здесь вопрос не в том зависит, это дискредитировали тебя те, кто... Есть определенные стадии алкоголизма, когда эта методика работает, а есть фаза, когда уже не работает, что бы ты ни делал. И когда все было поставлено на коммерческую основу, это 90-е годы, врачей, ну, условно говоря, наркологов, больше беспокоило не столько, что будет с пациентом, сколько на поток поставить введение запретительных методик и получение культурой обогащения. Методики себя дискредитировали многие. Хотя, на самом деле, если подходить к этому выборочно, как делал тот же самый Довженко, он не всем делал свой метод. Это специальная группа пациентов, он сам выбирал. Поэтому она работала, методика кодирования. У Довженко был очень хороший результат на алкоголиках. Да. Вот. Да. И если выбирать те группы, которые способны перенести запретительную методику, и сейчас она сейчас работает. Те методики, которые есть, и они есть и в нашем, я по-старенькому называю, диспансере. Есть у нас наркологи, которыми очень хорошо ими владеют, и они выбирают определенную группу пациентов. То есть после лечения, вторая часть, он определяет после снятия острых фаз, что мы имеем в итоге. Одним показано проведение запретительной методики, и мы их проводим. Другим эта методика будет, истинный врач, он это видит, она будет бесполезна. Зачем дискредитировать вот эту методику? И мы отказываем таким пациентам. Мы их не бросаем, мы предлагаем им проходить курс дальнейшего лечения, терапии. Это не менее полугода активной терапии. То есть достаточно большое количество препаратов принимают они, которые снижают и влечение к алкоголю, которые, по, опять же, настроение вторичной депрессии устраняют, улучшают обменные процессы в организме. Но, к сожалению, далеко не все выдерживают вот эти сроки, происходят просто срывы очередные. В этом проблема.
Сергей Ильич, и, может быть, какие-то небольшие цифры, вот что у нас по району, в каком состоянии у нас здоровье нашего населения?
Кстати, по району у нас не так все плохо. Если мы возьмем среднюю заболеваемость по Российской Федерации, уровень заболеваемости алкоголизмом, он составляет где-то в районе 54 человек на 100 тысяч населения ежегодно, то вот по нашим данным 2014 года у нас составляет 36 человек на 100 тысяч населения. В принципе, у нас цифры меньше, чем в Российской Федерации, я бы даже сказал, чем по Московской области в среднем. Отрадно, но цифры здесь, можно сказать так, они лукавые, потому что все-таки мы пропускаем первую и вторую стадию алкоголизма, когда люди лечатся участников, люди лечатся самостоятельно, люди лечатся в Москве, пока есть деньги, как говорится. К нам уже, к сожалению, они попадают в состояние так называемое, мы ее называем третья стадия, когда развиваются уже психотические реакции, белые горячки так называемые, когда развиваются уже жировые дистрофии печени, когда от мозга там мало что, как говорится, остается хорошего, они деградируют как личности уже, деграданты. Почему они не выдерживают у нас такие сроки? Ну, потому что они деграданты, уже не могут оценивать последствия. Для них сиюминутность нужна. Он прошел, вот ларек, деньги есть, я зашел, выпил. И у него в голове не возникло уже никакой идеи, а зачем я тогда лечился, зачем я тогда вообще. Он любого обвинит в том, зачем он выпил. Он любому скажет, что это было виноват, вот поссорился я там, вот на работе там поругался, если он еще работает. Вообще просто у меня настроение было никакое. А обмануть себя, обмануть окружающих, это они умеют уже просто на уровне инстинкта. У нас, как говорят доктора, вообще самый здоровый человек – это алкоголик. У него история болезни вот так усенькая. Я показываю, тоненькая-тоненькая. Он практически не обращается никому. У него все заменяет лечение алкоголь. Поскольку появление у любого врача, там, кардиолога, эндокринолога, любого еще, для него означает, что его могут положить в больницу. Если его положат в больницу, у него будет отрыв от выпивки. А это для него страшно. Вот.
Очень интересно разговариваем, можно еще с вами разговаривать долго. Может быть, вы какие-то телефончики дадите вашего психодиспансера и приемные дни, и ваши вот такие советы напоследок нашим слушателям, чтобы не затягивать, чтобы проблемы у молодежи бывают, чтобы, наверное, родители смотрели больше, да?
Да, 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 проблема молодежи, она, во-первых, хотел бы особо сказать, что центральное телевидение, политики много обращают на внимание на употребление молодежи ее психоактивных веществ, типа спайсы, там, наркотики и прочее. Но как-то за этим всем забывается, что существует проблема алкоголизации. Так вот, в районе конкретно я могу сказать, и могу сказать за медицинский округ, в котором я являюсь главным психиатром, растет проблема употребления именно слабоалкогольных напитков среди молодежи. Вот с них они начинают. Они доступны, эти напитки. А переходится все со слабоалкогольных, в большинстве случаев переходит уже к более крепким формам напитков. Вот в этом есть большая проблема. Поэтому, если говорить о молодежи, конечно, в первую очередь, как в Советском Союзе говорили, семья и школа. Вот. Время мое, когда еще был участковым врачом, было правило жесткое. Я стараюсь среди своих врачей то же самое, чтобы они поддерживали это правило. Однократное употребление алкоголя несовершеннолетним является основанием для постановки его на учет. мы тем самым начинаем его спасать. Да, учет дает ограничения ему какие-то в определенных сферах, но мы вынуждаем ему, как говорится, отказ, пока не развилось нечто более сложное. Родителям не стесняться. Однократно они увидели ребенка своего 14, 13, 12-летнего пьяным, либо по старинке там отцовский ремень там или что-то это помогает, не знаю, не хочу говорить о наказании семейных, да,
традиция.
Да, вот. Но, по крайней мере, у нас есть, функционирует с 2012 года должность детско-подросткового нарколога, обязательно в порядке обратиться туда, и у нас есть психологи, я думаю, что сочетанное, как говорится, воздействие этих специалистов, причем это бесплатно, при наличии медицинского пульса, естественно, пройти небольшую процедуру, пока там все совсем плохо не стало, и избавить человека в будущем, впоследствии от более тяжелых проблем, которые может получиться. Второе, все-таки, это я говорил неоднократно и на телевидении выступая, и на газетах, постоянно повторяю гражданам, пожалуйста, уважаемые товарищи наши, сограждане, согорожане, бояться нас не надо. Если вы чувствуете, что в вашей жизни наступил период какого-то дискомфорта душевного, любого, связано ли это там с каким-то горем там, или потерями, или просто само по себе вдруг накатило, обратитесь к нам. Еще раз повторяю, что никаких учетов вам, никаких силовых там, методов там, или дезадаптирующих, принудительных мы делать не будем. Мы вам поможем естественным путем выйти из этого состояния, чтобы в дальнейшем оно не возвращалось. Давайте все-таки жить по европейским немножко понятиям, пусть и с Европой у нас некоторые взаимонепонимания возникло в некоторых экономических там, или политических вопросах, но равняться на них в отношении конкретного гражданина европейского к своему здоровью и отношение его к специалистам нашего профиля, это достойно уважения. К этому как раз стремиться. Вот это хорошее от них перенимать, вот это надо. Если вы хотите сохранить за собой в дальнейшем и хорошее рабочее место, и работоспособность, и семью сохранить, стесняться здесь нечего.
Спасибо большое. И телефон, приемные дни, и на адрес даже напомните.
Располагается у нас отделение в городе Раменская, улица Мира, дом 12. Это рядом с инфекционной больницей. Телефон регистратуры 46, это код Раменского района, 354-21, по которому вас могут и записать, и дать расписание врача вашего участка, к которому вы относитесь, его рабочие часы. Работает запись по электронной регистратуре. Вы можете зайти на сайт МУЗ Раменского ЦРБ. Там есть адрес электронной регистратуры, и, как любое отделение Раменской ЦРБ, у нас есть запись по интернету. Вполне себе доступная запись. Пожалуйста, используйте все возможности попасть к нам. В принципе, не так уж и сложно. Слава богу, у нас на сегодняшний день одно из самых обеспеченных врачами учреждение психиатрическое. У нас 18 врачей-специалистов, поэтому очереди у них небольшие, и с большим удовольствием не буду говорить слово, но пониманием и профессионализмом они поделятся с вами и вам помогут.
Скажите, а вот неотложная наркологическая помощь на дом выезжает?
Нет.
Выезжает?
Значит, на дом выезжает скорая психиатрическая бригада. У нас она такая есть. 03 телефон, и вызывается психиатрическая бригада. Это если уже развилась алкогольная делирия, алкогольный психоз, и она, соответственно, уже привозит к нам. У нас находится отделение неотложной наркологической помощи как раз на 15 коек, где лечатся уже самые тяжелые, самые сложные случаи, когда абстиненция сочетается с психическими реакциями, с опасностью для окружающих, с опасностью для самого себя. К сожалению, это уже тяжелые запущенные случаи.
Спасибо большое. Я благодарю за большое, хорошее, интересное интервью Сергея Юрьевича Губо, заведующего психоневрологическим отделением Раменской центральной районной больницы. Приходите к нам еще. 3 числа у нас день трезвости. Будем надеяться.
А 10 числа у нас день психического здоровья, с чем я тоже хотел бы поздравить всех граждан нашего района. Давайте, чтобы не болели вы психически, чтобы душа у вас не страдала.
И не бояться нам наших врачей.
Да, я не волк, никто вас не съест.
Спасибо большое.
А помочь поможем.
Поддержу, потому что напротив меня очень приятный, очень сведущий, очень симпатичный человек-врач. Спасибо огромное вам.
Спасибо вам.